Городское дно. На радио «Комсомольская правда».
Приветствую, дорогие друзья. Это программа «Городское дно». И мы ее ведущие Лера Федорович и я, Настя Щука. И сегодня мы решили поговорить о том, как на протяжении истории кино менялась роль женщины. Как к ней относились, собственно, и в ее среде, и как зритель ее воспринимал, и сама она на экране менялась. И мы по этому поводу пригласили уважаемых гостей.
Обитателей городского дна. Да.
Обитателей.
Да. Это перенесемся сейчас в пьесу Горького «На дне».
Вы все уже узнали, да, наверное? Это Давид Шнейдеров, ведущий программы «Синемания» на радио «Комсомольская правда», кинообозреватель.
И наш юный коллега. И того, кого вы не узнали, это ваш юный коллега.
Да, Иван Мулин. Ура. Актер сериала «Молодежка» на телеканале СТС, да, в том числе.
И в том.
И еще много разных ролей, которых, да, мы пока что умолчим.
Да, правильно.
Умолчим,
спасибо.
Да, я все время молчу, да, мы умолчим.
Мы умолчим.
Я
вместе
слушаю.
С Валерием Федоровичем и Анастасией Щукой.
Да, отличное начало.
С чего начнем?
Начнем.
Роль женщины в кино бесценна.
Абсолютно.
Будем исходить из этого тезиса.
А почему?
Что почему?
Почему? Мужчины потому тоже могут играть женщин.
Потому что, конечно.
Но они не будут женщинами.
Мне рассказывал мой коллега-артист Дмитрий Ульянов, что он в каком-то сериале играл женщину. И от него потребовали настолько перевоплощения, что он должен был одеться полностью в женский костюм. И он со скорбью рассказывал, как он попробовал ходить в чулках.
Ну хорошо, что
страшнее пытки не придумаешь. Я его не спросил, как насчет, испытал ли он то, что испытал герой Мела Гибсона в фильме «Чего хотят женщины». Эпиляцию. Он сказал, нет, до этого не дошло. Режиссер хотел, но потом сжалился.
Слава.
Поэтому вообще с женщины начинается все. Вообще вся жизнь.
Рождение.
Конечно.
С Адама началось, не с Евы.
Знаете, есть даже такой анекдот, как Бог сотворил Адама, а потом привел к нему Еву. Отсюда пошло выражение «не приведи Господь». Но на самом деле, вот честно вам скажу, девочки, и я думаю, что Ваня абсолютно со мной согласится. Все, что мы делаем в жизни, мы делаем для вас, ради вас, для того, чтобы вы на нас смотрели ласково, нежно и с гордостью, чтобы вы нами гордились. Давай.
Абсолютно.
Вы для чего их снимаете?
Полностью понятно. Ради женщин.
Конечно.
Ради женщин. Единоначалие этого мира в вас, друзья.
Вань, нет, какой последний поступок для женщины ты совершил?
Я помог переехать своей подруге, например. Все.
Съехать своей девушке?
Отменил все дела и поехал таскать вещи просто, и все. Чтобы она улыбнулась, сказала спасибо, ей было легко,
Вань,
от осознания
того. Ты просто пришел на радио, на самом деле, потому что я тебя попросила.
Да, вот, и второй,
и
самый
спасаешь,
последний.
Спасаешь, да.
Я сегодня пришел.
Абсолютно.
Конечно, потому что, а уж тем более услышав слово «щука», так вообще как я мог к ней прийти?
Вот вы болтливые такие киношники, а сейчас может режиссер сюда привезти, чтобы он сказал, так, камера, мотор, и все.
Лучше продюсеры. Они самые молчаливые,
да,
и самые злобные.
Самые платежеспособные.
Вот.
В отличие от всех нас.
Это
вот мы узнали сейчас все истории тайные кино о продюсерах.
Практически.
По-моему, это известная тема.
Да, дорогие мои женщины, это всего лишь верхушка айсберга.
Ну, так вот. И наша тема, на самом деле, она, мне кажется, она чуть более глубокая. Мы просто хотели поговорить еще насчет того, как на протяжении фильмов, как, например, вспомните советские фильмы, какая роль женщины была там, и то, что сейчас происходит. Ну, то, что сейчас происходит в современном кино, если это можно назвать кино. Да, мы клоним к тому, что сейчас относится хуже, чем было тогда.
Я, наверное, старомоден и консервативен. Я к женщинам отношусь хорошо.
Так же, как и тогда. Абсолютно верно. И получается, что даже я отношусь к женщинам так, как и тогда, хотя тогда меня даже и не было, друзья мои.
А на самом деле, конечно, смешно, потому что сейчас последний «Оскар». Кейт Бланшетт претендует на «Оскар» за роль в фильме про лесбиянок. Эдди Ротмейн про фильм про первого человека, который сменил пол. Ну и далее по списку. Это уже становится забавно. человек выходит благодарить маму, папу и ЛГБТ-сообщество. Как-то все неладно в нашем мире.
Бородатая женщина поет и...
Да, но очень много воды.
Бог с ней, с бородатой женщиной,
которая поет. Это дела минувших дней, друзья.
На самом деле, потому что, понимаете, Никитишна и Маврикиевна, они хоть и были бритами, но были чудненько в женском платье, весь Советский Союз им аплодировал стоя. Поэтому отстаньте, ради бога, от Кончиты Вурст. А у нас еще есть новые русские бабки, которые тоже в женском обличье. Еще есть Верка Сердючка. Да ну, чего вы?
Ну, чего вы, сами?
Я думаю, что это не конец. Нет, нет, я не к этому, нет.
Сейчас мы уйдем в дебри Кончиты Вурст.
Она не главная в этой теме. А мы сейчас на конкретном примере. О чем подумала я за 10 минут до начала нашего с вами диалога?
О Мэле Гибсоне.
Да нет, не о Мэле Гибсоне на самом деле. Прочитала статью. О том, что кто-то высказывается, мол, вот феминистки уже и в кино зашли. И мне вспомнились такие роли.
Зашли.
Китни Севердин из... Господи, как называется этот фильм, где она воевала? Я забыла название фильма.
Кто бы знал еще, кто это?
«Голодные игры». «Голодные игры».
«Голодные игры».
Там она воинственная женщина, которая там хлеще, чем мужчины.
«Сумерки». Ой, и да. Еще есть «Дивергент», «Инсургент».
В пачке.
Да, есть еще, да. Где этот самый... В общем, они сделали... Сейчас, конечно, это тенденция унисекса. Она очень смешно высмеяна в фильме «День выборов» первом. Костюмчик унисекс. Вот. Но, ну, наверное, не знаю, тенденции. Я, опять же, мы с Ваней вместе старомодны, консервативны, несмотря на разницу.
Мы поняли, да.
Да, мы девушек любим.
Да, да, да.
Настоящих, натуральных, главное.
Как Гасманов. А я девушек люблю. Я их вместе соберу.
Что касается феминизма, я был как-то в Америке в феминистском театре. Где на сцене были одни женщины, где режиссер была женщина, автор пьесы была женщина.
Охранники были
даже
женщины.
Даже осветители Кассиры. Были женщины. Ого. Охранники были такого вида, что никогда не подумают, что это женщины. Они были, ну, бог с ним, с цветом их кожи, но они были абсолютно квадратные, так, 2 на 2.
Феминистические
охранники. И это было грустно. Я помню... Я не знаю, оставите ли вы в эфире то, что я вам сейчас расскажу. Была забавная история. Я в Америке ставил спектакль.
А вот сейчас мы болтовню немножко прекратим. Хорошо. И после нескольких минут буквально вернемся к разговору, к монологу Давида Шнейдерова о том, как он бывал, и расскажет, что он видел.
Про феминисток.
Городское дно. Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Городское дно. На радио «Комсомольская правда».
Вот мы вернулись с небольшого перерыва. У нас в гостях Давид Шнейдеров, кинообозреватель, и он сейчас расскажет про феминисток в кино.
Я ставил спектакль, где так получилось, что все дамы, занятые в этом спектакле, были феминистки. Они были не просто феминистки, они были активны и официальны. То есть все они, если можно так выразиться, были членшами определенных феминистических организаций. И в ту пору, это было годов в 90-м, они боролись за отмену списка запрещенных для женщин профессий. Они уже добились, что женщинам разрешили работать водителями тяжелых грузовиков. Следующий их шаг был, чтобы женщинам разрешили спускаться в шахту.
А меня сегодня женщина на автобусе везла, между прочим.
У меня 2 дня Uber-такси женщины везли. Ну так вот, и я на них, посмотрев, выслушав их и пламенный рассказ об их деятельности, сказал: «Баба, все к нам. Все к нам. Оранжевые жилеты, лом в руки, 2 часа в очереди в магазин за продуктами, домой приходите, муж уже пьяный, с детьми уроки сделать, обед приготовить, мужа быстренько уложить, тут и подъем». Они говорят: «А, я говорю, а еще до утра стираете в ванной». Они говорят, вот тут ты врешь. Я говорю, а вот где я вру? Где именно? Они говорят, смотри, очереди в магазинах, знаем, видели. Мужики вообще все сволочи и все алкоголики. А вот стирать руками такого не бывает. Это ты врешь, это неправда. А потом они пришли на излюбленную феминистскую тему, что мужчины вообще-то, вот мы с вами, Ваня, недочеловеки. Потому что ни один мужчина не в состоянии испытывать такую боль, которую женщина испытывает в природах. Хотя ни у одной из этих феминисток собственных детей не было. Рядом со мной сидел пожилой американский артист. В какой-то момент я испугался, что его хватит апоплексический удар. Он стал багрового цвета.
И он родит внезапно просто после этого.
И когда они дошли про эту боль, он повернулся к ним и злобно прорычал. Он сказал: «Бабы, а вас по яйцам ногой никогда не били?» И вот тут они замолчали.
Все-таки можно их как-то немножечко подвинуть, потеснить. Нет. Вань, ты как к феминисткам относишься?
Феминистки.
Мы так мягко ушли в тему феминизма. Ну,
просто дело-то в чем? Дело в феминистке, они же произошли не просто так. Вот мы с Давидом старомодны, как бы, но есть еще же новомодных людей, детей, мужчин, которые как бы заставляют их феминистичничать. Ну, то есть подрастающие...
Заставляют ли? А может быть, женщины сами что-то происходит?
Нет, грубо говоря, ну, то есть если...
В чем?
Если... Ну-ка.
Ну, в чем есть происходит? Есть такая вещь у женщин. Мозг. Вы знаете?
Ваня, это называется век живи, век
учись. Да, согласен.
Как приятно узнавать что-то новое.
Нет, я ошиблась, ну ладно.
Нет, нормально.
Нормально.
Надо стоять на своем.
Как легко они признают свои ошибки.
Женщины. Наши любимые женщины. Просто, мне кажется, женщина становится феминисткой, когда она не получает нужного плеча просто. Ну, как бы, это же, ну, ты, у тебя нет мужчины, и ты уходишь в свои замечательные... Ну, или да, естественно. Но это же тоже...
Сейчас никто не видел, что Давид показал, да, многие поняли.
Да, плеча, я подчеркну этот аспект.
Я просто чувствую за своей спиной дух дедушки Фрейда.
Да, он крадется и просит всех вынуть сигары изо рта. Ну, так вот, феминизм, мне кажется, зарождается, грубо говоря, не то, что по вине мужчин.
Это я не соглашусь.
Нет же? Почему?
Я не соглашусь. Нет, я, например, согласна с тем, что вот как вы считаете, вот как старшее поколение, как молодое поколение, что...
Феминизм возникает по вине мужчин. Исключительно. На мой взгляд.
А кто воспитывает мужчин? Воспитывает же женщин?
Кто первее, яйцо или курица?
Вот в том-то и дело, конечно, что мужчин воспитывают женщины. Это не очень правильно. Нет, потому что, конечно, мужчин должны воспитывать отцы.
А вот я женщина, меня воспитывал отец. Все, один.
Прекрасно. Конечно, поэтому вы такой и получились.
И не феминистка не я.
И не феминистка.
Не феминистка не я.
Пока что.
Я не
феминистка. Понимаете, это действительно, во-первых, на мой взгляд, отчасти беда неполных семей. Когда женщина воспитывает одна сына, возникают определенные проблемы. И есть некая вероятность, что когда женщина воспитывает одна дочь, есть вероятность, что дочь вырастет феминисткой, потому что женщина, воспитывая дочь, вкладывает в нее свои свои прошлые обиды, вкладывает в нее то, что ей не удалось сделать из-за ребенка,
вещи,
нереализованные мечты, идеи. И девочка вырастает с определенной предрасположенностью к феминизму, то есть с комплексом женского пола. А когда женщина воспитывает одна мальчика, она не может... Ну, это очень тяжело. На мой взгляд, мужчина отличается от женщины не только по первичным половым признакам. Столько и всего. Он мужчина, потому что он мужчина. Потому что, он... имеет право совершать поступки, это он имеет право, а б, он обязан за каждый свой поступок отвечать.
Но знаете, вот что меня тут смущает, глядя на современных мужчин, я бы не сказала, что мужчин, а молодых людей. Не все это понимают.
Это вот в сторону Вани.
Давай.
Я понимаю, что ты, да, такой бойкий здесь представитель, как раз, наверное, тех мужчин, которые и подругу проводят на машине переезжая,
например,
да, там, и руку подаст в беде, да, и последний стакан воды, последнюю крошку хлеба, обнимет, еще поцелует.
Кружку хлеба.
Последнюю кружку хлеба, да. Но, тем не менее, были у тебя сверстники, я уверена, такие, кто не понимает, что женщина – это божество, которое нужно вот чутко ощущать.
Ну, это же мне просто повезло, наверное, с людьми, с которыми я общался, и которые там мне что-то давали, там, да, там от педагогов до моего окружения, которые, да и там, до книг прочитанных, что вдруг как бы ты понимаешь, что женщина – это что-то важное, ее нужно беречь, оберегать, делать и что-то делать ради нее. И ты будешь как бы... И это процесс, который называется жизнь.
Но ведь женщина должна позволять.
И просто сейчас, мне кажется, огромная нагрузка на молодое поколение лежит со стороны СМИ, где этого ничего глубоко не проецируется.
Еще и интернета.
СМИ я и подразумеваю, что как бы это все очень опошлено, очень легко, очень доступно, очень... Ну, и посмотрите, вот, ну, практически, ну, вот сейчас все каналы, которые смотрят наше замечательное население, как бы там всякие сериалы, где, ну, роль женщины, как бы, ну, она как бы там есть, но она либо как какой-то аппарат наслаждения, либо почва для шуток, либо роковая стерва, либо стриптизерша, либо...
Там... Либо женщина с мужским половым органом, да, которая крушит, да, да, челюсти, да, направо и налево.
И все руками, это ради руками рейтингов! Ну, как бы, и эти рейтинги в итоге, ну, сейчас со временем, чем больше они будут расти, тем они больше будут есть какие-то мнения о женщинах нашего молодого поколения.
Окей, тогда я о следующем. Есть ли хоть некая надежда или возможность вернуть вот другую вот эту идеологию отношения к женщинам, чтобы к ней опять подходили как к чему-то нежному, чтобы на нее молились, смотрели, восхищались, а не чтобы ее использовали вот в каких-то целях для рейтингов, для того, чтобы она...
Женщины сами позволяют себе
в какой-то другой роли.
Я как-то думаю,
у них, может, и выбора не остается.
Ну как
делать?
Нет, выбор есть, но все равно, но это же от нас тоже зависит.
Мне кажется, ну вот сейчас людей там уже там с 25 там, до 30 лет, ну их переделывать, внушать им что-то другое, как бы можно это сделать, например, подготовить подушку для другого поколения. Вот это как бы...
Вы так интересно, барышни, говорите, можно ли перевоспитать современную молодежь, мужчин, чтобы они относились к женщинам. Мы сегодня, когда с вами познакомились, вы что сделали? Протянули мне руку для рукопожатия. Мама дорогая, вообще женщины для поцелуя руку протягивают при знакомстве. Понимаете? А может быть, вы сами виноваты?
Я про это и
мне
говорила.
Отвратительные манеры, когда женщины так суют краб и так и начинают сжать руку. Вот мне не нравится. Я честно, с трудом говорю, я привык женщинам руку целовать. Потому что женщина должна подавать руку при знакомстве даже. Если для поцелуя. Так принято. Знаете, в приличном обществе,
приличном,
во-первых,
да,
встают, когда входит в комнату дама. Встают. У нас в «Щуке» был предмет, который назывался «Манеры». Нам долотом вколачивали в мозг, что если входит женщина, нужно встать. Нельзя. Ты поганое хамло и быдло, если ты с ней здороваешься сидя. Нужно встать. С женщиной здороваются стоя. И женщины не жмут руку, а целуют руку. Понимаете?
Да.
Поэтому, когда вы, барышни, отучитесь нафиг подавать, сувать краба при пожатии, а будете подавать руку кистью вверх...
Прекрасная речь.
Ну, может быть, отчасти вы, мужчины, сами перевоспитаете. От вас все зависит.
Ну, вот я про это и говорила.
Отличный кейс от Давида Шнейдерова. Запомним, намотаем на ус. Мы с Лерой, да, не будем больше подавать руку. Прервемся на небольшой перерывчик и продолжим разговаривать о женщинах с нашими дорогими мужчинами.
Городское дно. Здравствуйте, я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное, о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди,
которая в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств – программу «Синемания».
Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
«Городское дно». На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте. Программа «Городское дно». Мы вернулись с нашей рекламной паузы. У нас сегодня в гостях такой актерский состав. И моя соведущая Лера Федорович тоже, между прочим, актриса. Иван Мулин, молодой актер.
Так точно.
Известный, да, на телеканале СТС. И Давид Шнейдеров, кинообозреватель и ведущий на радио «Комсомольская правда».
Известный на радио «Комсомольская правда».
Точка.
Я бы хотел еще тоже как бы добавить по поводу того, что как бы пожатие руки, и когда вы подаете руку, мужчина все-таки к вам, вот, ну, то есть он вам кланяется же еще. Ну, это
конечно,
же психофи, но это же вы сами заставляете его чуть-чуть себе. Ах, ну это же важно.
Это важно, нет, подождите. Мы же не говорим про то, что вы только во всем виноваты, а мы
нет.
Мы же поднимали тему,
что... Я сейчас не говорил, кто прав, кто виноват, я просто заметил.
Мы не говорим. Мы говорим о том, что вы во всем виноваты.
Вот так.
А мне, знаете, что кажется, что все поменялось после того, как женщинам придумали штаны?
Нет.
Нет?
Причем здесь штаны? Можно быть женщиной в штанах.
Моя мама, у нее родная сестра, жила за границей. И она ей присылала шмотки. И она ей прислала один из первых вообще брючных костюмов. По требованию пассажиров автобус остановился, в котором ехала моя мама, и не трогался дальше, пока мою маму не высадили за то, что она была в брючном костюме.
Советский Союз.
Советский Союз.
Советский Союз.
Абсурд какой-то.
Мой адрес не дом и не улица. Мой адрес Советский Союз.
Друзья, да, это абсолютно.
Вот мы и спели.
Да, музыкальная пауза, отлично.
Да нет, брючный костюм, я считаю, что это очень красиво на женщинах. Если бы я был в Советском Союзе в том автобусе, я бы, наверное, вышел бы с вашей мамой.
Даже не сомневаюсь.
И попросил бы поносить еще.
Нет, ну это, конечно же, было бы уже перебор. Она бы меня вряд ли поняла, но действительно, да, я бы поддержал, мне кажется, ее тогда.
Да.
Вот. Ну да, с брюками, к сожалению, это никак не связано. Мы могли бы сейчас найти проблему, точнее, корень этой проблемы, но мы продолжаем свои поиски, друзья.
Да, дело не в штанах.
Дело не в штанах. Пока мы остановились на вас. Что дело в вас?
Что мы виноваты. Дело в нас. Мы виноваты. Мы суем руку. Вернемся немного к кино.
Да.
Давайте рассмотрим, не знаю, какие-то примеры. Вы вот три представителя киноиндустрии.
Так или иначе.
Давид бывал в Штатах. Может, про западный опыт рассказать?
Я могу бы лучше про русский опыт.
Про русский.
На эфире был замечательный режиссер, замечательный и фантастическая совершенно женщина Алла Ильинична Сурикова. И в разговоре я ей сказал, что Алла Ильинична, очень многие люди считают, что режиссер – это мужская профессия. Действительно, режиссер должен быть очень сильным, очень жестким. Говорю, вот вы какая на площадке? Вы на площадке заорать можете? Ильинична прикрыла рукой микрофон, отодвинула в сторону и сказала, нах монтировщиков послать легко. То верну, говорит, ну что вы, я никогда не кричу, с людьми нужно разговаривать.
Давид, а знаете, изменилось ли как-то кино после того, как такие должности руководящие стали занимать женщины? Режиссер,
какие?
Продюсер, опять же. Не актриса, а...
Лапонька, вот есть фильм «Красотка». Смотрели фильм,
да,
«Красотка»?
Конечно.
Любите фильм «Красотка»?
Да.
Мужик снял.
Мне кажется, мужики, правда, они более сексуально всегда подают даму в кино.
Но я...
Нет, есть ряд, например, режиссеров, которые абсолютно не умеют работать с женщинами. Ну, то есть у них женщины безликие, абсолютно. Ну, как, не то, что безликие, но они уступают мужчинам.
Вот да, и вот тот пример с фильмом «Красотка», который снял мужчина. А, например, есть чудный фильм «На гребне волны» с Патриком Суэйзи, Киану Ривзом. А его сняла женщина. А его сняла абсолютно жесткое мужское кино. Кэтрин Бигелоу, которая сняла К-19 про нашу подводную лодку. «Повелитель бури», получивший «Оскар» про Иракскую войну. Которая снимает абсолютно мужское кино. А Гэри Маршалл снимает абсолютно женское. при этом она абсолютно как бы нормально со всех. И Гарри Маршалл такой же. Они мужчина и женщина. Без... В хорошем смысле этого слова.
Друзья, поэтому... кто-то из вас работал с режиссером женщины?
У меня продюсер женщина.
Я работала.
Слушайте, вот Валерия, да, может.
Я работала, и я считаю, что все-таки это не всем дано. Нет, не всем дано все-таки. Это мое мнение, опять же. Что все-таки мужчина должен быть режиссером.
Ну, мне вот, например, посчастливилось работать с Анной Меликян, ну, всего лишь парочку сцен. Но я бы не сказал. Ну, действительно, не всем дано. Но
это мой опыт.
Да. Мне было вполне комфортно, прекрасно. Я понимал, что делает человек.
Я много раз был на площадку Веры Глаголевой, которая прекрасно понимает, что она хочет, и умеет абсолютно до актеров это донести. И, ну, она заорать легко может на площадке. Но надо сказать, что в отличие от мужика, например, Вера орет по делу. Вот в той ситуации, когда стопроцентно нужно наорать, где по-другому пик. Нельзя.
Когда пик.
Поэтому, да нет, вполне себе. Оксана Бычкова.
Например? Тоже,
да, например.
Как военком и призывник был.
Это же прекрасный фильм, да. Просто.
Было такое кино Оксаны Бычковой, я помню.
Конечно. Я помню чудную сцену с Машковым, когда они идут по проспекту. Как вы относитесь к одноразовому сексу с совершенно незнакомым мужчиной? Нет, очень хорошее кино, очень, очень милое, трогательное. Ну, у Оксаны Бычковой женское кино, такое про девочек, у Анны Меликян женское кино. А у Веры Глаголевой вполне себе мужское, вполне такое. То есть там нет такого, что вот эта женщина Татьяна Леознова та же.
Ну, например, да.
Да, нет, поэтому тут в режиссуре все зависит от таланта. Просто часто женщины гробят свой талант, уходя в кухню. Кирху, в детей, да, и да, так далее. Мужчины в этом плане все-таки более привержены профессии. А вы знаете сами, сколько ваших однокурсниц и ваших знакомых ушли из профессии, выйдя замуж, родив ребенка. Вы же это все знаете.
Да. Ну, опять же, Давид, вот мы затронули эту тему. А есть все равно мнение, причем оно достаточно широко используется, о том, что у женщины ее прямое значение – это рожать детей. Это
долг женщины – рожать детей. Солдат, а мужчину убивать их воюя. Мне звонят мои друзья и говорят: слушай, мы начинаем снимать сериал, у нас будет кастинг, нет ли у тебя на примете молодой актрисы? Описывают, какая, я понимаю, что девочка, которая у меня в моей программе работала, просто, ну, они один в один ее описали. Я ей звоню, говорю: так и так, вот кастинг, сериал. Тебе интересно? Она говорит: да, конечно, очень интересно. А когда? Я говорю: знаешь, я думаю, недельки через две. Она говорит: ой, классно, я как раз через неделю рожу, а через две приду на кастинг. Пришла, получила роль, ходила с ребенком, да, и сыграла роль.
Ну, так не каждая сможет все равно. Есть вот женщины, которые многофункциональные, она и здесь успела, и там смогла, и она вообще одна может делать все.
Но... не все.
Не, ну, банку открыть, конечно, с огурцами тяжеловато будет.
Не, как раз банку открыть она может.
А вот насчет всего надо будет трижды подумать, да.
А что, Вань, ты думаешь по этому поводу?
Да слушайте, что я думаю по этому поводу?
О том, что есть вот какое-то предназначение гендерное.
Ну, нет, гендерное предназначение, оно-то есть, но в первую очередь здесь как бы идет, мне кажется, желание. Как бы ты, ну, там, если ты очень сильно хочешь стать актрисой, ты станешь ей, да. Если ты очень сильно хочешь детей, ты родишь себе ребенка. Если ты хочешь как-то зацепиться еще за актерскую профессию, ну, тебе придется это сделать, если ты этого хочешь.
Но
ну,
если тебе
захочется, там уже случай, жизнь как повернется. Ну, как бы, знаете, что Бог не делает, все к лучшему. И, ну, непонятно, что было бы лучше, там, остаться в профессии и заиметь ребенка, или, там, куда-то уйти в ту или в иную сторону. Ну, то есть, потом это все как бы... ну, и сложно. Вот такой вопрос, что, ну, он как бы, он возможен, и в том, и в другом случае, не знаю.
Есть замечательная пьеса Марьяны Яблонской, которая называется «Плюшевая обезьянка в детской кроватке».
Так.
Про молодую актрису, которая играет в театре вторые роли. И вот роль ее мечты. Она беременна. И как раз получается так, что выпуск спектакля должен совпасть с родами. И она ради этой роли делает аборт. Ради роли. А потом режиссер отдает эту роль своей любовнице.
Вот это трагично.
И это в театре такое бывает. И действительно, тут каждая женщина выбирает для себя, что ей делать. Потому что действительно бывают такие девочки, как Янина, которая с ребенком таскалась на съемочную площадку, а бывают девочки, которые говорят: нет, стоп. Актерская жизнь и ребенок плохо совместимы. Потому что это экспедиции, это гастроли, это репетиции, это спектакли и так далее.
Это нянь для него, это отсутствие собственного воспитания и бла-бла-бла-бла.
Да. Поэтому, конечно, ну что, Олег, что ты думаешь по этому поводу? Задавай свой вопрос.
Как актриса, задавай свой вопрос. О, господи, боже мой, это мой первый, на самом деле, эфир, поэтому я в таком зашоре. Я так внимательно все слушаю и смотрю.
Это правильно.
Это правильно, это да. Правильно. Женщина должна слушать.
И вот, смотри. Женщина, у тебя сейчас будет, опять же, несколько минут для того, чтобы подумать, что задать нашим гостям, чему еще поинтересоваться все-таки, и получить ответ наш женский, который мы хотим услышать. Прерваемся на небольшую рекламу.
Городское дно. Спорт. После ужина. На радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени. Городское дно. На радио «Комсомольская правда».
И вот мы вернулись с нашего перерыва незначительного к разговору о женщинах в кино, об их отношениях, о том, как она должна ставить себя, позиционировать себя вот в жизни в такой сложной...
Смотрите, да. Во-первых, и в театре, и в кино существует определенная женская дискриминация. Это действительно так. Простите, сколько женских ролей в «Гамлете»? Примерно две.
Примерно.
Клавдия и Офелия. Да?
Раньше
Гертруда и Офелия. Гертруда и Офелия. Собственно, все. Ромео и Джульетта. Казалось бы, да? Ромео и Джульетта. Джульетта, кормилица, мама и мама Ромео, и все. И дальше, естественно, вы же сами знаете, что когда в ваших театральных училищах ставили отрывки или дипломные спектакли, проблема была не в том, какую роль найти девочкам, а где взять столько мальчиков. Было такое?
Нет, же был только на поступление.
Набор. Нам, на поступление, Рима Гавриловна говорила, что мы набирается, говорит, на курс в идеале 3-4 девочки, потому что в театрах нужны героини. А парня ты поставил, говорит, целебардой?
Он стоит.
Ухода. Вот, вроде артист. Ну, то есть, абсолютно так. Дискриминация присутствует, потому что их нужны яркие индивидуальности, героини.
Ну, подождите, но это же идет более... с давних времен. То есть в Греции же все роли исполняли мужчины, и поэтому и пьесы писали, мне кажется, не нуждались женщины.
И в японском театре кабуки все роли исполняют мужчины. Ну, понимаете, да, изначально вообще женщина, если вы уже заговорили про Грецию, то там женщина нужна была исключительно для воспроизводства, а для всего остального были мальчики. Mm-hmm. Вот так уж, честно говоря. Вспомните ту же историю Александра Македонского. Mm-hmm. Поэтому неладно что-то в датском королевстве. Меня вообще ситуация очень беспокоит и тревожит, честно. Но действительно писали пьесы, там, начиная с Шекспира, в основном на мужчин. Потому что мужчин было легче найти. А девочки действительно шли в семью. Девочки рожали детей, девочки были хранительницами очага, девочки были хранительницами мужчин. И считалось издревле, что место женщины на кухне.
Так до сих пор многие считают.
До сих пор, конечно. Конечно.
У кого
есть кухня.
Есть же понятие домостроя. Конечно. Конечно.
Так и воспитывают, то есть и меня так мои родители воспитывали, у них такие были ценности, и ну что, только так, что должно быть так, что работа это хорошо, но, ну то есть и ребенок уже с такими мыслями растет и...
Конечно, вы поговорите с православными активистами, которые вам жестко укажут ваше место как женщина. Где оно должно
быть? Ваня, ты говорил с православными активистами, что ты должна рожать, какая актриса, ты будешь гореть в аду.
Да нет, дело просто, мне кажется, еще как бы это такая модель жизни для женщины, ну, максимально безопасная. Она как бы, ну, якобы. То есть непонятно что. То есть ты, что бы у тебя ни произошло на работе, ты придешь к себе, в семью, к своим детям, к своему мужу, к своим этим. И как бы это идет еще, чтобы как бы обезопасить, чтобы ты создала себе свой мирок. Это правильно, с одной стороны. Но с другой стороны, еще как бы как просматривается весь этот так называемый феминизм, когда они были только на кухне, потом они выбрались на сцену, сейчас они уже возят грузовики. Как бы это, ну, если чертить линию координат из Древней Греции, вы много чего достигли, друзья. Ну, то есть, да, если считая наши дни. Мне кажется, и в Греции сейчас кто-то, мне кажется, сидит за грузовиком.
Еще проблема современных женщин иногда в том, что они на всякий случай занимает резко оборонительную позицию.
Ну, защитная реакция.
И любой знак внимания со стороны мужчины они воспринимают как sexual harassment. То есть, даже поцеловав женщине руку, я однажды при знакомстве поцеловал даме руку, на нее посмотрел и сказал: «Вы хотите со мной переспать?» Я сказал: «Храни меня Господь, нет».
Может, это глубоко обиженные женщины просто?
Не знаю, можно женщине предложить пойти в кино, и она это тоже воспринимает как неправильный знак внимания.
Нет, хорошие манеры сейчас воспринимаются как за флирт просто.
Как за флирт,
да,
конечно.
Они
воспринимают это как
21 века, да.
А многие даже не доверяют, думают, что ты мне...
Вот. Например.
Не, ну да. это уже частности, но сам факт, да, что вот этот прям он причем просматривается прям вот невооруженным глазом. Я недавно тоже замечал эти вещи. Удивительно.
Мне кажется, женщины просто не привыкшие. Но опять же, я вот беру себя, да, как, ну, там, не знаю, как молодая девушка, что у меня был случай, когда вдруг передо мной открыли дверь. Я удивилась. Ну, не потому, да? Что... Ну, я удивилась. Я привыкла сама. Слушай,
я первый раз попал в Америку в 90-м году. Я выходил из магазина, шла девочка. У нее были в двух руках сумки. Такой тяжесть, что она шла аж присев. И я, как вежливый человек, я открыл ей дверь, чтобы она прошла. Она поставила сумки, она начала орать на весь этот магазин, что ты подонок, ты негодяй, ты ущемляешь мое достоинство как женщина. Я единственное сказал, что, мадам, если бы я не открыл дверь, вот дверь бы ущемило ваше женское достоинство. Она так орала: «Не смей! Я женщина, я сама! Ты на меня давишь!»
Серьезно?
Абсолютно.
Да, да.
Не,
ну,
крик в голос.
В Америке что? Вообще специфика вот этих всех штук, ну, куча рассказов, исковая сторона, они подают друг на друга в суд.
Там была же страшная история с Робертом Дауни-младшим, который пришел, а он человек, ну, иногда любящий гречительные напитки. И он, как в русской поговорке, сколько водки не бери, все равно два раза бегать, пошел вечером за добавкой вместе со своей девушкой. И у них возникли какие-то несогласия. То ли по поводу размера бутылки, то ли по поводу содержимого. И Роберт Дауни хлопнул ее по заднице. Она вызвала полицию, она подала в суд, чтобы sexual harassment.
Понимаете?
Серьезно, да?
Да, оскорбление, публичное унижение. Он ей просто нежно хлопнул по попе.
Унизили.
Да, ее публично унизили. Да ужас какой-то.
Сестра живет во Франции, и она мне рассказывала, что у них тоже есть такой момент. Мужчина, если он вдруг поможет женщине, то есть как вы сделали в Америке, то ну, француженки, они просто как бы, что конечно происходит, а да? Что вы делаете? Да. Я самодостаточная женщина, прекратите.
Ну да.
То есть для
да.
них это просто какой-то, ну, абсурд.
У меня на эфире был американский актер. Что он приехал, и, ну, естественно, сбежали все. Я с барышнями общаюсь. Я говорю: «Как вы хорошо выглядите». Она говорит: «У вас татуировка классная на руке».
Отлично.
Потом, когда мы... Он говорит: «Давид, это у вас в России так принято?» Я говорю: «А что?» А говорит: «У нас, если ты пришел в учреждение, сказал: девушка, какое у нее платье красивое, какую татуировку. Тебя все подали в суд, что это sexual harassment. Или все бы решили, что ты с ними спишь».
Это очень странно. Ну, это прям...
Притом, честно.
Не для русского менталитета, так скажем.
Ну, вообще, женщины сейчас действительно так воспитывают, что любой сказанный им комплимент воспринимается и окружает. Он ей сказал комплимент, значит, он с ней спит. А это я сказал и с этой, и вообще со всеми. Такая вот такая странная женская агрессивность и неприятие того, что для мужчины должно являться нормой. Нормой. Если мужчина увидел на девушке красивое платье, норма, его что он ей скажет.
Отметить просто.
Да. Угу. Кстати, в отличие от девушек, у меня на занятия преподаю в институте, открывается дверь и входит студентка в ослепительном новом платье. Все ахают.
На занятия?
На занятия. На занятия. Не на занятия. Ахают. Поворачивается ее подруга и говорит: «Господи, какое у тебя красивое платье! Оно тебя чуть-чуть стройнит».
Это
женская реакция.
Это женская солидарность.
Подружечья.
Чуть-чуть. Главное, чуть-чуть.
Чуть-чуть стройнит. Да, это мило.
Слушайте, если мы вернемся опять к сравнению того, что было и что сейчас. Мы за несколько минут до эфира с Лерой обсуждали такой момент, что вот раньше была Мэрилин Монро, у нас была Наталья Кустинская.
Раньше была Бриджит Бардо.
Вот, да. А сейчас они были такими иконами. А сейчас у нас журнал «Максим» берешь, покупаешь, и там все иконы и...
И все голые.
Да.
Все голые, да. Да. Ну, во-первых, женщину, любую женщину отсутствие одежды украшает.
Абсолютно. Поддерживаю полностью.
Да.
Я поддерживаю.
Вы сегодня в тандеме.
Смотрите.
А как нам еще мужчинами выжить?
Типично женское передергивание. А смотрите, кого вы назвали? Мэрилин Монро, да? Бриджит Бардо.
Всех, кого я знаю.
А почему вы не назвали Алена Делона, Олега Стриженова? Почему? А ведь точно так,
я их
так
голыми
же
не видела.
А вот точно так. Ну, простите, и, скажем, секс-символы советского кино тоже не очень голыми видели. Дело не в этом. Дело в том, что был институт звезд. Был институт звезд. Когда, вы наверняка не помните, во всех киосках «Союзпечати» продавались открытки с фотографиями киноактеров. Были звезды. Сейчас есть популярные артисты.
Да.
Сейчас нет института звезд. Просто нету.
Ну, просто в театральный институт уберут по 30 человек. Мы это как раз обсуждали на начало программы. Да. Что просто разменивается профессия, и она теряет
хочется
свой
сказать,
свой смысл.
Эх! Эх. Эх, как же я поздно родилась. И, собственно, друзья, вот мы с вами и закончили наш разговор на четверых сегодня.
Городское дно.
Я Николай Сванидзе. Я представляю вам свой, но основанный на фактах, взгляд на российскую историю 20 века. Один год, один человек. Знаменитый или иногда не очень, но который жил в то время. И само время великое, драматичное, теперь почти забытое.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22:05 на радио «Комсомольская правда».